шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброго дня, холодный ноябрьский день. День вообще на улице так серо, что не всегда поймешь, день на улице или, может быть, уже вечер. Но, тем не менее, надеюсь, он будет добрым. Меня зовут Андрей, со мной Виталий, и мы начинаем «Теорему». Сегодня будем говорить про мозг. Да? А, про человеческий мозг, про восприятие информации, про то...
Я вот знаешь, о чем думаю? Вообще? Вот мы сейчас начали даже, и это немножечко уже в канве этого колея. Мы уже привыкли так начинать про погоду, про время реагента, которое настало.
Да, ну это классика уже.
Можно тоже это менять иногда. В общем, следите за следующими выпусками.
Ну, удиви нас, хорошо.
Потому что мозг, он нуждается в том, чтобы постоянно его...
Слушай, штука такая, да.
Практиковать, упражнять.
Это прям как протоптанные дорожки. Чем дольше ты ходишь по протоптанной дорожке, тем она глубже становится. Соответственно, если ты начинаешь определенным образом передачу, ты к этому привык, тебе в этом комфортно, и ты будешь так делать. Что бы ты ни делал, ты будешь идти по протоптанной дорожке, это нейронные связи. Чем чаще ты их повторяешь, тем они
на лицо. Вот так мы сегодня просто самоанализом, самокритикой занимаемся. Присоединяйтесь. Теорема в эфире.
Да, в современном мире мозг человека перегружен информацией. Да или нет, голосование. Нам просто очень важно, что вы думаете по этому поводу, чтобы понять вообще, стоило эту кашу заваривать или нет. Потому что, с одной стороны, может быть, да, и повышенная утомляемость, стресс и другие побочные эффекты на лицо. С другой стороны, может быть, нет, и вообще тут не о чем переживать. И у мозга большие ресурсы. Значит, там говоря, сколько там процентов мозга задействовано? Там 2-8, не помню сколько. Но, возможно, это все легенда.
Мне вот нравится фраза: объем памяти мозга практически не ограничен. Вот да. Сидишь, это можно напечатать, но на стене сидеть и за работой так периодически поглядывать и думать: ха-ха, я еще смогу много чего.
Ну, раз ты про это начал, давай
так, в таких иллюзиях
разогреемся на интересные факты о мозге. А реально объем памяти не ограничен. Ну, то есть нет такого момента, когда твой мозг скажет: очистите, там, удалите какие-нибудь данные, знаешь.
Вот, ну, потому честно что говоря, у вас нет места. Честно говоря, не похоже на правду.
Он просто сам удалит. Он тебя не будет спрашивать, да?
Он как-то вот, ну, все-таки, как на прошлой передаче наш гость говорил, он говорит, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Мне кажется, в чем-то мы тоже привыкаем. Вот мы же не, как бы мы не привыкаем постоянно импровизировать, что-то менять, но только если не заставляем себя специально, не делаем себе такой кольчик, сейчас нужно что-то новое. А как ты говоришь, мы скатываемся на эти дорожки, колеи, по ним идем. Вот. И на мой взгляд, мозг просто берет одну часть оперативной памяти, стирает, заполняет заново чем-то.
Не совсем, так... знаешь, но оперативный, да, он отправляет долгосрочную память, с которой трудно это достать. Но согласись, бывали такие моменты, когда ты вот идешь по улице, вдруг видишь там, не знаю, какую-то собаку, которая как-нибудь тяхнула, и у тебя вдруг всплывает что-то из такой глубинной памяти, как ты был 10 лет назад в каком-нибудь городе и видел такую же собаку, и вся цепочка событий связана с этой собакой.
Да-да-да.
И, в принципе, то есть оно хранится, на самом деле.
В принципе, если полежать, повспоминать, то можно какие-то вообще очень такие
раскопать,
да. Вот когда ты лежишь внимательно, о чем-то вспоминаешь, копаешь.
Угу.
Вот. Но это с одной стороны. С другой стороны, иногда, когда ты хочешь что-то вспомнить, вот вроде бы только что ты это читал, хочешь вспомнить, ты вообще не вспоминаешь.
Ну, ты не держишь об этом в голове. Например, ты когда-то ходил в какой-нибудь необычный ресторан, ты же об этом все время не думаешь, правильно? А потом, когда ты пробуешь какое-то блюдо, вкус немножечко напоминает, это все прям взрывается.
Да-да, ты опять об том же, а я знаешь, о чем? О том, что вот иногда ты читал, например, что-то два дня назад, и тебя попросишь вспомнить имена, фамилии, даты, детали какие-то, которые могут быть важными, и даже тебя касаться могут. Ты можешь не вспомнить их. Вот, хотя, когда тебя касаются, лучше вспоминать.
Но с другой стороны, вдруг оно может вспомниться через 2 года. Всплыть вдруг, потому что был какой-то триггер. Но давай об этом чуть позже. Мозг производит достаточно электричества, чтобы загорелась небольшая лампочка. То есть там постоянно такое напряжение, да?
Это мы о фактах.
Да. Еще, если вытянуть в одну нить нейронную сеть, то это примерно как 68 раз облететь вокруг Земли или 7 раз слетать на Луну. Вот, такая была бы длинная. Конечно, никто этого не сделает, но это теоретически. У нас 1 триллион нейронов и, соответственно, 1 квадриллион нейронных связей между ними в разных вариациях, да? Существуют исследования, из которых известно, что мозг принимает решение даже за несколько секунд до того, как вы об этом узнаете. То есть решение уже принято, просто ваше сознание еще не в курсе.
Да, интересно сформулировано. Как бы он, да, там процесс произошел, но он как бы той части себя, которая отвечает за твое сознание. Самоосознание, он еще это не сообщил. Ну, давай вопрос сам заострим. Да. То есть, смотри, последние несколько десятилетий особенно сильно они повлияли именно на объем, интенсивность и способы передачи информации. Следовательно, это все увеличило объем, да, способ восприятия наш изменился, и мы читаем сейчас больше больших, маленьких, наоборот, текстов, да, меньше больших, вот, ну, скажем так, по устойчивому мнению. Мы привыкли к доступному и простому изложению любых знаний, охотнее общаемся посредством коротких всяких сообщений, даже звонить иногда не хочется, проще написать. И в обиход вошли эмодзи, которые вообще передают настроение, которые не нужно описывать, ты просто
карточку поставил. Да, это даже не текст. Это просто картинка, которая передает эмоциональное состояние.
Ну, поскольку их много, в принципе, классифицировать свою жизнь можно в соответствии с одним из графических изображений.
Я был летом на свадьбе, где песни, ну, такая была игра, песня описывалась в эмодзи, то есть там тык-тык-тык-тык-тык, они разные подряд эмодзи, и очень по ним можно было догадаться, какая песня.
Такой комментарий очень прикольный. Ну да, на самом деле это же прикольно, это такая немножко, когда мы вводим немножко детского азарта в повседневную жизнь, по сути. Так вот, а каков тренд в будущем? Приводит ли это к изменениям в голове? Как информационная избалованность или, наоборот, перенасыщенность делает нас слабее? Может быть, кто-то считает, что сильнее. Нужно ли что-то менять или стоит просто принять вот эти изменения? Что будет дальше? Что происходит физиологически в нашей голове? Вот об этом сегодня говорим. Присоединяйтесь, пожалуйста. Те, кто нас смотрит, есть сайт theos.fm. Вот, по трансляции или же на сайте можно оставлять свои короткие сообщения. Нам важно ваше мнение. Вот. И, в принципе, вот говорим как раз о том, что... Давай начнем с того, что вот колоссальный объем информации, который вокруг нас... ну, избитая мысль, на самом деле, мы об этом много раз говорили, он влияет. Да, у нас была серия передач про будущее, да, и как раз мы как-то касались этих тем, но...
Но подробно в это не окунались.
Подробно, да, именно что происходит с головой.
Представьте себе жизнь какого-нибудь крестьянина лет так 300 назад, и что вокруг него было, что он видел, какую информацию он потреблял, да, в каком ритме он жил. И представить себе сегодня среднестатистического человека, который, сколько он сегодня читает, сколько он сегодня видит ярких образов, навязчивых образов, той же самой рекламой. Со сколькими людьми он успевает пообщаться в день в своем WhatsApp. С ними же, ну, придумать трудно было бы со всеми этими людьми умудриться общаться. Причем человек умудряется общаться с 3-4-5 людьми одновременно в нескольких чатах. Все это создает определенную перегрузку. По крайней мере, мы это сегодня заявляем.
Пару фактов из жизни буквально вот недавно. Сегодня, например, еду в метро. Такое случается иногда с жителями мегаполисов. Вот, если вы не ездите в метро, напишите нам, как вообще... Как вам удается ритм поддерживать?
Да, я напишу тебе.
Да, хорошо. Напиши, пожалуйста. Ну, неважно. В общем, в метро... Метро — это потрясающая вещь для того, чтобы, знаешь, поспать стоя, например. Вот, потом посмотреть... Сейчас в московском метро сделали экраны, на которых постоянно крутится большое количество графики с информацией такой городской, приятной якобы. Вот. И я сегодня
типа,
делал эксперимент.
Круто у нас в городе,
да, вот в этом сонном состоянии с утра без чашечки кофе, например, ты едешь и ты смотришь на эту информацию. Но там не только, там какие-то жизненные советы. Знаешь, они постарались сделать это живо и интересно.
Типа, вот. Чтобы замариновать огурцы, воспользуйтесь там.
Вот этим, ну, разные, да, подобные вещи. Вот. И сегодня я просмотрел минут, наверное, 10, вот так просто, ну, просто было интересно, что же там еще. Я потому что не часто, на самом деле, все это смотрю. Мне просто было интересно содержание как раз к теме нашего разговора. И потом постарался, знаешь, закрыть глаза, ну, и вспомнить, что я только что видел. Ну, вот, во-первых, это интересно. Как ты сейчас только что говорил, я заметил, что когда я вспоминаю, это не похоже на, ну, знаешь, как будто я зашел в библиотеку и с полки книжку достаю. Это чуть-чуть не так. Это не настолько механически. Это скорее, знаешь, какое-то погружение в такой мир. Знаешь, такое немножко... Там другое измерение чуть-чуть. То есть ты раз чего-то коснулся, оно вызвало там какие-то другие воспоминания. Тут раз ты это вспомнил, да? Этот факт ярко всплыл.
Слушай, ну это прям гипертекстовая такая штука, да? гипертекстуальная, потому что ты что-то вспоминаешь, вдруг за какое-то слово цепляешься, переходишь по этой ссылке, какие-то другие воспоминания открываются.
Но это похоже, знаешь, даже, ну да, и плюс все, что рядом, допустим, оно может взрываться.
Это облачная система уже, да?
Да, да, какой-то такой полуокеан.
Теги какие-то такие вокруг.
Да, такой вот, такой кисель немножко, он где-то плотнее, где-то... Ну, такое внутреннее ощущение, как мы вспоминаем, да? Вот. А по поводу перегрузки информации...
Ну да, есть механизм защиты. Вообще, когнитивных искажений, так называемых, есть такое понятие. Их 175 насчитали, но нам особенно интересны сегодня способы защиты от излишней информации.
А что такое когнитивное искажение? Давай.
А это когда мозг сам себя обманывает, чтобы защититься от чего-либо. Четыре вида. Есть слишком много информации, он защищается, либо недостаточно смысла, либо многозначно. Тоже, кстати, к теме. Мало смысла, и мозг
защищается. Подожди секунду, в чем здесь искажение-то?
Нет, искажение сейчас мы будем рассказывать. Я сейчас говорю о типах. То есть четыре типа
искажений
разных. Да. И они объединены в эти типы, но их самих много разных.
Я все еще не понял, что такое искажение, значит. Простыми словами.
То есть, когда слишком много информации, мозг защищается, и мы будем перечислять позже, как он это пропускает что-то, не обращает внимания, игнорирует какие-то вещи. Когда недостаточно смысла, как мозг реагирует, достраивает что-то, пытается объяснить вообще, что, происходит. Когда мозг сам это делает. В-третьих, когда необходимо действовать быстро, как мозг сокращает, сжимает, знаешь, события, пытается что-то быстро упорядочить, чтобы принять какое-то решение. Вот. И тоже он действует с информацией довольно вольно. Он ее интерпретирует вольно. Причем вне наших сил даже. Он искажает вот это вот, просто чтобы что-то сделать, да? И четвертое — фильтрация информации для запоминания. То есть он как-то выстраивает, как в какую-то концепцию встраивает, в упрощенную, такую по пунктам, такую красивую там схема, дерево. Так проще запомнить, чем когда это все как в супе плавает, такой сложный, двусмысленный.
Ну давай я просто обобщу. На самом деле, то есть смотри, какие проблемы? Я бы так сказал. Я бы сказал, что это проблемы, которые вызывают уже когнитивные искажения. То есть проблема первая — слишком много информации.
Да.
Вторая проблема — это то, что в этом обилии информации на самом деле при большом количестве выбора нам все сложнее делать выбор. Кстати говоря, это мы тоже упоминали. Но ты знаешь, я вспомнил, я потом после передачи вспомнил, что слышал про интересный опыт, когда людям давали выбор между двумя, ну вот, например, человек заходит в супермаркет, просто исследовали какой-то маркетинг, то есть исследовали покупаемость. И человеку предлагали либо два варианта соуса, либо там 10-17. Ну вот, 10-17.
Кошмар какой, 17 соусов.
И да, допустим, нужно было чипсы там макать какой-то и сказать, какой вам лучше, какой вы выберете. Вот один у вас есть, выбор один. Там, где было два, человек легко выбирает, понятное дело. Даже три ты легко выбираешь. Когда их там 5-10, а часто в современном мире это примерно вот столько. То есть это больше 10 вариантов, скажем так. И выбрать было очень тяжело вот этим людям, да, даже в этом исследовании. И в результате человек, у него распыляется как бы внимание, он не может делать выбор.
Он берет
и у него
первый попавшийся.
Время, ну просто чисто вот время отклика, оно увеличивается раза в 2-3. То есть
и соответственно, до того, как он сделает утомляемость. Какой-то выбор, да. Если ты пришел в магазин, тебе нужен кетчуп, ты просто берешь кетчуп и все, это одно. А если тебе нужно выбрать из 17 видов кетчупа, то тебе приходится подумать, посмотреть на состав, сообразить, что тебе нравилось, что нет, что-то вспомнить, может быть.
Принять
энергия.
Какое-то решение волевое.
Энергия.
Да. Сейчас во многом так, возьми интернет-магазин, да возьми все, что нас окружает.
Я ненавижу интернет-магазины, слишком много всего, я столько времени теряю, я просто тону в этой информации, и зачастую просто закрываю и так и не решаюсь ничего купить.
Это слишком интересно, много. Спасибо большое. Так вот, смотри, слишком много информации, во-вторых, в результате недостаточно смысла, из-за того, что многозначность. Потом необходимость действовать быстро, при всем при том, а постоянно аврал. И фильтрация информации происходит автоматически. Это тоже проблема, это уже внутренняя проблема мозга, но то, что мы фильтруем информацию, то есть мы как бы делим ее не всегда объективно.
Что-то отбрасывает мозг, что на самом деле может быть значимым, что-то подчеркивает и выделяет, что на самом деле может быть незначимым. И это от нас не зависит, и тут вот кроется главная проблема.
Хорошо, вот по поводу количества информации.
Да, в
основном, давай дальше пойдем.
Давай об этом.
Ну, кстати, мой знакомый недавно мне сказал, что он... Вот я это второй пример не успел рассказать. Он просыпается с утра, и ты знаешь, это человек, который... близок к нашему гостю два раза назад, Костя Кокори, да, приходил к нам, который считает, что социальные сети надо вообще минимизировать, иначе ты не сможешь погрузиться глубже. И все время будешь плавать на поверхности, и вот мозг к этому привыкает. Так вот, мой друг, он очень близок к этому мнению, да, он очень мало вообще, он там удалил Инстаграм с телефона, там очень мало пользуется сетями, но даже он говорит, я просыпаюсь, и часто первое, что я делаю, я захожу в WhatsApp, чтобы посмотреть, кто мне что написал, потому что большое количество чатов. Это вроде бы как даже не социальная сеть, это просто, ну, скажем так, сообщение, которое тебе прислали, на которое тебе надо среагировать. И вот ты проснулся, да, у тебя нет какого-то такого естественного вдоха, да, когда ты такой проснулся, подумать, что мне сегодня предстоит, мне, да, там, собраться как-то, вступить в этот день, как всякие гуру рекомендуют медитации. Вот, а мы часто, даже вот такие люди, да, мы часто просыпаемся, и первым делом, что мы делаем, мы смотрим.
Зачем ты в Инстаграм лезем?
Ну да,
что там у нас? Отметили нас?
Интересно,
там,
надо такое? Было бы вот такой опрос сделать, как много, мы как не сделаем, возможно, как много народу просыпается, начиная день с Инстаграма. Это вообще очень интересно было бы узнать. Мне кажется, сейчас огромное количество вот, да. Ну, среди молодых людей.
Ну, а сегодня мы задаем вопрос, еще раз повторю. Согласны ли вы с тем, что в современном мире мозг человека перегружен информацией, из-за этого страдает, да или нет, и почему? Комментируйте. Про исследования серьезные давайте поговорим. Я тут читал про эксперимент, состоял из двух частей, чтобы доказать, да, был повторен дважды. Во-первых, была контрольная группа и игра в бейсбол, ну, точнее, бейсболисты, два бейсболиста в черном, три в черном, три в белом, и они перебрасывали друг другу мячик. И задачей испытуемых было посчитать, сколько раз мячик будет переброшен от белого к белому и зафиксировать это. Не от белого к черному, не от черного к белому, а именно от белого к белому. Они были как-то друг другу, ну, перетасованы между собой. Очень долго и внимательно люди все это смотрели.
Ты про форму одежды?
Да. Конечно, конечно, я про форму одежды говорю, прости.
Нет, ты сказал, что одетый, да.
Да. В какой-то момент, спустя там какое-то изрядное время, вдруг на поле выходит человек в костюме обезьяны. Выходит, машет там руками, ногами, чуть танцует и уходит. Потом проходит еще какое-то время. В конце эксперимента люди отчитываются, сколько раз они перебросили, там, что у кого получилось. Ну, данные разнятся, все-таки люди не роботы. И потом их спрашивают, замечали ли вы что-нибудь необычное, что происходило? И, по-моему, 90% говорят, что нет, ничего не было, все в порядке. Второй эксперимент на эту же тему. Рентгеновские снимки были выданы врачам-рентгенологам, очень много снимков, и нужно было искать точечки с там, какими-то нарушениями, да, там это обычно какие-то белые точечки. Они очень внимательно рассматривали большой объем работы, смотрели эти рисунки, и в какой-то момент на одном из этих рисунков была тоже рисунок обезьяны в уголке, довольно крупный. И то же самое спросили, вот вы исследовали, а видели, заметили вы что-нибудь необычное? Тоже практически все сказали, что не заметили. Этот эксперимент доказывает, что на самом деле видим мы не глазами, а мозгом. То есть если мы сконцентрированы на какой-то определенной задаче, мы вообще напрочь игнорируем то, что появляется вдруг, ну, сказать, оно не входит в нашу концентрацию, оно вообще помимо, и мы просто это игнорируем.
Можно пример тоже из жизни. Я буквально вчера ехал в машине, и у меня звонила... Вот знаешь, когда ты не пристегиваешься, да? Начинает она мерзко пищать. Ну, как бы, если... Как сказать, если эта система есть, да? Вот, и когда машина мерзко пищала, я подумал, интересно, а сколько она будет пищать? Ну, потому что у некоторых она пищит минуту, и потом перестает.
Ты пристегивайся.
Нет, я ехал на маленькой скорости там по району, мне просто интересно было... я за пристегивание, на всякий случай скажу, я всегда пристегиваюсь. Но тут мне, во-первых, интересно было, сколько она пропищит, больше минуты пропищит или нет. А второй вопрос мне было интересно... Потом уже, знаешь, я понял, что через минуту она не остановилась, ехал и думал, вот сейчас, а я задумался о чем-то глубоко, я думаю, вот сейчас я ушел глубоко куда-то в свои мысли, и я абсолютно не слышу уже ее, хотя она абсолютно мерзкая, неприятная. Она специально настроена, мне кажется, на такую частоту, чтобы максимально раздражать. Но ты знаешь, даже это можно, от этого можно отвлечься, это в тему того, что ты говорил. Если уйти куда-то в своих мыслях, и тут я действительно вот в тему передачи, да, опять, я понял, что то, что у меня, то есть мой, на самом деле мир вокруг, это же то, как я его воспринимаю, да, во многом. Если я от какой-то мысли могу просто отвлечься, то тогда ее как бы перестает, она на фоне начинает существовать, и вообще ее незаметно практически. даже с таким сильным раздражителем, если ты глубоко в себя внутрь ушел. Мне кажется, этим интроверты пользуются. Ну, в таком популярном понимании.
Исследователи говорят, что на самом деле мы замечаем вещи, которые уже укрепились в памяти или часто повторяются. Это многочисленная вот это группа искажений, которые часто эксплуатируют на телевидении. То есть многократное повторение одного и того же практически гарантирует, что человек уступит, что человек упустит из внимания деталь, которая упоминается мимоходом. То есть от объема зависит. Чем больше упоминается одно, тем меньше шансов, что заметится, что будет заметно что-то такое вот редко упоминаемое, маленькое. То есть, ну, это старая истина. Ложь многократно повторенная, все больше похожа на правду. Соответственно, этим пользуются на телевидении и в интернете. И вообще это управление сознанием, управление общественным сознанием. Это тот самый пресловутый PR, общественное мнение, когда многократно повторяется одно и то же, чтобы люди это
тонкая
приняли
такая вещь,
как факт.
Вот, я так представил, что, допустим, показывают какую-то новость, да, и вроде бы как мы объективно представляем всю информацию. Ну, какую-то мы ставим на передний план и говорим о ней несколько раз, а какую-то, которая тоже была объективной, мы ставим чуть-чуть назад. И вроде бы как мы упоминаем все, но вот эти детали, как ты сказал, они не запоминаются, которые сзади, а запоминается именно то, что на виду и много повторяется. И вроде бы как, предоставляя из спектра новостей все, даже предоставляя все, мы все равно как бы можем манипулировать тем, как человек это запомнит. Но то же самое, что в эксперименте с обезьяной.
Ну, окно Овертона также точно работает. Да. Это одна из техник его, когда многократно повторяется на одном из шагов одна и та же мысль, и мы видим, как многие вещи, считающиеся неприемлемыми ранее, сегодня становятся нормальными, потому что про это в СМИ постоянно повторяют.
Классические и красивые термины, на самом деле, связаны вот с этим.
Да, с этим блоком.
Да.
Эвристика доступности.
Эвристика доступности.
Оценка как более вероятного того, что доступно в памяти. То есть то, о чем ты помнишь и вспоминал недавно, оно тебе вот близко, оно тебе доступно. Ты этому больше поверишь.
То есть термин можно понять так. Эврика, да, это восклицание, которое...
Точно, да, эврика, да, конечно.
То есть, и, соответственно, вот есть какая-то эвристика у доступности.
Систематическая ошибка внимания. Зависимость человеческого восприятия от повторяющихся мыслей. То есть если ты думаешь на эту тему регулярно, то ты чаще обращаешь внимание на все, что связано с этой темой. Ну, например, если ты дайвер, и ты думаешь о дайвинге очень много, то ты будешь замечать в информационном поле вещи о дайвинге и будешь говорить: «Вау, ничего себе, да, оказывается, как много людей этим увлекаются, какая популярная тема». А если ты не занимаешься дайвингом, ты вообще не заметишь
этих
новостей. Есть
и более хищные примеры, не столь, да,
я старался быть максимально милым.
Да-да-да. Ну, например, если ты постоянно на какую-нибудь горячую точку обращаешь внимание, то тебе будет казаться, что все в мире сейчас вокруг этого крутится. Хотя это все ужасно, да, это не должно существовать, но тем не менее, да, люди, которые вот... И ты знаешь, и себя здесь тоже надо анализировать, мне кажется, вот в этих вещах обязательно. То есть, когда мы об этом говорим, мы как бы эмоциональную оценку, в принципе, не даем.
Мы как христиане, мы же постоянно замечаем: о, вот этот вот знаменитость оказался верующим. И для нас это вау, мы цепляемся.
Мы, я бы не взял, не брал сейчас здесь.
Мы с тобой как христиане.
Да-да-да, но я имею в виду, что, может быть, мы с тобой и нет, но в целом, да.
Ну, потому что люди, которые не воцерквлены никак вообще, далеко от этой темы, эта новость проходит мимо них.
Конечно.
Это вообще мало значимо.
И то же самое относительно вообще христианской темы. Вот скорее я к знаменитостям, которые были христианами, я к этому не так склонен. Вот. А вообще к теме, как бы, вот этой красной нити.
Ну там ученые, там, например, раскопали какие-нибудь там свитки, знаешь, еще, которые подтверждают подлинность Священного Писания.
Конечно, эта новость абсолютно останется незамеченной для тебя.
Для большинства, да, незамечена. Для тебя, так как это твоя жизнь, ты об этом постоянно думаешь, что она станет заметна.
Много-много тем здесь сразу всплывает.
Да. Эффект иллюзии правды. Тенденция верить, что информация правдива, если мы слышали ее много раз, мы об этом говорили. Эффект знакомства с объектом. Тенденция людей выражать необоснованную симпатию к некому объекту только потому, что мы с ним уже знакомы.
Ну, то есть это все, да, ты классно систематизировал, это все как раз искажение, которое в голове происходит из-за вот этого обилия информации, которая вокруг нас, и которая именно связана вот с этой привязанностью к определенной информации и отфильтрованию другой. Вот это все разные, так скажем, грани. Вот это эвристика доступности, систематическая ошибка внимания, когда ты внимание на одном чем-то сосредотачиваешь, эффект иллюзии правды, эффект знакомства с объектом. Это все просто по-разному объясненное вот это явление. Вот. Это я просто обобщаю, опять-таки.
Окей, у нас есть цитата. У нас вообще, мы сегодня решили...
А давай так, а у нас есть комментарии? Кто-то прокомментировал?
У нас есть комментарии. Так. Нужно пребывать в учении Господа.
Такой комментарий.
Да.
А мы согласны, кстати, с этим. Вот, и у нас есть, да, у нас есть комментарии радиоведущих. Вот ты как раз то, что
да, комментарии сказать. Радиоведущих. Мы задали вопросы заранее и решили узнать мнение наших коллег. Эльвира Чепенко, ведущая «Формулы семьи», трансформаторная. Вопрос мы задавали, есть ли угроза в связи с увеличением количества информации для мозга, как мы меняемся. Да, есть реальная угроза для мозга. Уже сейчас дети в школах страдают дефицитом внимания. Имеется в виду, когда ребенок не способен сосредоточенно сидеть на месте, продолжительное время и вникать в урок. Уже сейчас они не могут пересказать только что прочитанный текст. Исследования не приведу, под рукой не сохранены, можно поискать в интернете. Это, безусловно, новая реальность, но я не футуролог, не могу прогнозировать, какой она будет по сравнению с моим поколением, например. А вообще, Татьяна Черниговская очень хорошо высказывается на эту тему. А вообще, раньше так говорили про книги, мол, уткнутся все в книги, зрение портит, осанку портит, а сейчас также про гаджеты, вот только психологическая и психическая разница очень большая.
Эля, спасибо большое, во-первых. Но на самом деле есть разница. Мне кажется, есть разница уткнуться в книгу или уткнуться в гаджет все-таки.
Про ту же усидчивость. Потому что
Эля и говорит, что психологическая и психическая разница большая.
Ну, гаджет, он интерактивный, он тебе отвечает, он на твои действия как-то реагирует. И это цепляет, это тебя заставляет над ним зависать. Поэтому-то им трудно чему-то учиться, если оно не интерактивное, если оно не яркое, не красочное.
Я бы утвердил здесь, что на самом деле это разное абсолютно. Вот, это разный феномен зависания. Зависание над книгой и зависание над гаджетом. Как ты говоришь, здесь тебя цепляет, потому что оно отвечает. А книга — это скорее углубление. А в гаджете ты не настолько серьезно углубляешься во что-то. Опять-таки, то есть твой мозг привыкает переключаться, да, что-то менять, но не задумываться ни о чем. И вдруг, если гаджета не будет, будет очень тяжело.
Еще один блок, сейчас мы о нем скажем и еще один комментарий прочитаем. Люди склонны замечать и запоминать скорее особенные, причудливые и смешные образы, чем непричудливые и не смешные.
Это тоже когнитивное искажение.
Да, мозг преувеличивает важность необычной или какой-то удивительной и причудливой информации. И с другой стороны, та, что кажется заурядной и ожидаемой, проходит вообще мимо и не запоминается. На этом тоже построен бизнес. Анатолий Чепенко, наш фотограф и ведущий Гигзоны, считаю, что плохо, что люди сами не анализируют и не ищут достоверную информацию, опадки на яркие заявления. Но такова наша реальность, пессимистично констатирует наш коллега. И я как дизайнер обложек, а иногда и копирайтер, должен играть по общим правилам, если хочу быть услышанным. А угроза для мозга есть неминуемая.
Ну, это интересно. Да, то есть как бы Толя говорит, во-первых, спасибо Толе тоже, но Толя говорит, я сам так делаю, но угроза для мозга есть.
Ну, типа, ничего не поделать, не мы такие, жизнь такая.
Будем калечить свой мозг, травмировать его.
Ну, есть путь амишей.
Не, мы зачем так сразу радикально? Я просто говорю о том, что... Я просто комментарию, да, то есть как бы на самом деле, ну, кроме путя амишей, да, возможно, я думаю, мы в конце передачи мы придем к тому, что мы будем, наверное, советовать, что делать в этом огромном количестве информации со своего скромного, как бы, с высоты своего скромного опыта, вот. Потому что просто так это все вылить, опять-таки, на людей, вот эта куча информации, да, и никак не отрефлексировать, наверное, тоже будет не совсем правильно. Вот. А вы присоединяйтесь, пожалуйста, и пишите, что вы думаете. Вообще, есть ли угроза, да, как вот мы также спрашиваем наших коллег, если, вот как вы считаете, или же ее нет, то есть, или же на самом деле нормальный человек, трезвомыслящий, держащийся в руках, он может просто, ну, как, опять-таки, да, усилием воли отключить все ненужное, построить приоритеты. И, может быть, вы так живете. Поделитесь с нами этим опытом. Это очень полезно было бы. Вот опять-таки, ну, хорошо.
Еще три эффекта интересных.
Вот как раз когнитивных искажений, да, опять?
Эффект изоляции в ряду похожих объектов легче запоминается тот, который выделяется среди других. Это кажется очевидным, но, тем не менее, это все равно искажение информации. Ну, например, в ряду чисел запоминается буква, которая внезапно, да, встречается. А если это будут те же самые буквы, и эта буква будет стоять там же точно, она будет пропущена и не запомнена никак.
Ну да, потому что она выделилась.
Да, это же, в общем-то, применяется и ко всему остальному в самом широком смысле этого слова. То есть то, что изолировано, то, что не похоже и не классифицируется, и классифицируется по другой системе, оно будет выбиваться и выделяться.
То есть что-то яркое и необычное, оно запоминается.
А что-то, что в этом
ряду... Мы доказали только что это, хотя многие этим пользуются уже много лет.
Ну да. Эффект превосходства картинки тоже пользуется много лет. Картинка воспринимается и запоминается лучше сегодня, и так, может, было всегда. Даже если хочешь какую-то свою мысль толкнуть в соцсети, в массы, сделай это на картинке, не пиши текстом. Эффект самореференции — очень интересная штука, склонность людей кодировать в память информацию в зависимости от того, насколько она касается его лично. То есть, например, если в рекламе человек видит человека, похожего на себя, он эту рекламу будет воспринимать позитивнее и будет к ней прислушиваться больше. Если у друга день рождения рядом с твоим днем рождения, ты вероятнее запомнишь его, чем день рождения в другом конце года.
Знаешь, опять-таки из серии реальных историй, да, по этому поводу смотрел целую, ну, как сказать, целую передачу, не буду называть сейчас имен, просто, ну, есть агентства рекламные, которые там выигрывают разные призы. Одно агентство, скажем так, которое выиграло недавно Каннских львов, это, сам представляешь и понимаешь, какая реально важная награда для всех, кто занимается рекламой. Вот, короче, вот, и как бы у них, ну, там, директор этого агентства, у него спрашивают, ну, как вот вы этого добились, там, ну, и все, принципы жизни и разные вопросы по маркетингу, именно по достижению вот этой цели. Вот, и ты знаешь, на самом деле он рассказывал вот такой инсайт, ну, мне просто немножко это нужно и по профессии тоже, но, в общем, он, короче, рассказывает о том, что это на самом деле то, как сейчас создаются рекламные ролики, это совсем другой мир, это не так, как было чуть раньше, знаешь, покупай лучшую зубную пасту от SoftPastPromo, ну, я это сейчас просто условно говорю, да, то есть раньше все было чуть проще, потом была эволюция рекламы, сейчас все пришло к тому, что пишется история, делаются исследования, для этого собираются, даже это не называют фокус-группой. Люди находят, знаешь, такая интеллектуальная система поиска друзей, еще каких-то людей, у которых пытаются залезть как бы в их жизнь и собрать информацию, вот как они именно живут. Для того, чтобы реклама, она полностью, вот когда ты смотришь, ты мог полностью себя проассоциировать. Я просто иллюстрирую мысль, которую ты раньше сказал, да, о том, что используется этот эффект, как он правильно называется?
Самореференцией.
Самореференцией, да. То есть, и ты знаешь, это вот реально, то есть сейчас так крутые компании, которые выигрывают Каннских львов, они так строят рекламу, то есть они собирают максимальный, да, максимальный образ, то есть они моделируют максимальный образ,
своего,
который был бы,
да,
непридуманным, да, который был бы непридуманным, а который вот полностью бы попадал в резонанс. То есть когда человек видит, он просто как будто смотрит про свою жизнь.
Реклама какого-нибудь Chevrolet Tahoe там, или я не знаю. Tahoe, прошу прощения.
Такое.
Chevrolet, да, или какого-нибудь Кадиллака огромного с человеком в костюме с таким выражением лица, который говорит, что моя жизнь достойна лучшего. Это про него? Это реально люди,
ну,
так думают про
всего,
себя?
Знаешь,
или чего?
Или там, это просто там были другие истории, да, там, то есть, например, для примера в этой передаче показывают ролик про женщину, которая, ну вот у ней много детей, да, маленькая квартирка, вся семья с ней живет, и вот она, знаешь, такой немножко мессии у себя дома, в том плане, что она и кормит их, она приходит с работы, и она там готовит. И вот, знаешь, вот это реальный какой-то образ, который она нашла. И вот эта женщина, да, когда они задавали не специфические вопросы, не такие вопросы, как раньше при исследованиях, которые задают в лоб, да, где человек сочиняет картину, а вот как-то раскрывали ее, да, при этом исследовать, она сказала, что она на самом деле, вот призналась, да, как бы она открыла свой внутренний мир, она сказала, что вот она много времени проводит в ванной, это как ее такая мекка, она туда заходит, закрывает дверь, знаешь,
отдыхает,
и там у нее, соответственно, есть все, то есть там есть шкафчик, здесь печеньки, она может наполнить ванну, значит, налить себе чашечку кофе, лежать там. И они сыграли вот на этом образе. То есть в рекламе там вот, ну, там кто-то лежит в ванной, неважно, в общем, да, и что-то рекламируется. И знаешь, резонанс возник в этом. И это не та реклама, которая победила Каннских львов, это ролик, который был в качестве примера вот этого инсайта погружения в мир реального человека. И ты знаешь, вот они таким образом строят какие-то модели, знаешь, какие-то ситуации, которые мы видим в жизни, и они вызывают нас в резонанс. То есть это, во, это о нас. И мы понимаем, что это вот действительно я так живу, это прям мой мир. То есть как бы, как будто бы это становятся не чужие дяди, которые предлагают тебе что-то купить, а как будто бы это твой сам мозг тебе говорит, вот, это же ты, это про тебя, тебе надо это купить. Ну, то есть, Он даже тебе не говорит это ты как бы раз и живешь там вдруг. Угу. В этом мире. Но я надеюсь, достаточно понятно объяснил. То есть это совсем другое, это совсем другое. На самом деле эволюция происходит во всех этих сферах. То есть как бы для того, чтобы нам что-то продать, вживается
но
наш,
за всем этим
нашу
стоит
жизнь еще ближе.
Подчиняйся. Помнишь, да, как мы вспоминали этот старый фильм?
Они живут.
Они живут. Подчиняйся.
Фильм ужасен, но идея прекрасная, да. Есть ролик в интернете, посмотрите.
Значит, Игорь Попов, наш соведущий, наш коллега, ответил на наш вопрос, ведущий передачи.
Спасибо большое,
Игорь. Программа «Б», погружение, ничего особенного. Мы спросили, есть ли проблема в том, как люди сегодня воспринимают информацию. Там просто есть упоминание по поводу того, что короткие тексты воспринимаются лучше, чем длинные тексты. И вот что он отвечает. Я всегда боюсь заявления о том, про то, что люди не читают или читают большие тексты. Тут сразу вопрос, какие тексты, какие люди, как поданы эти тексты. Читают ли люди Платона? Да, читают, но не все. Их всегда было не так много.
Смайлики.
Есть ли опасность в этом? Сокращается ли число людей с критическим мышлением? Влияет ли сеть на это? Да, скорее всего, влияет. Гипертекстуальное мышление меняет людей, их отношение к тексту и способность анализировать информацию. Вот только как влияет сейчас, пока трудно сказать. А голословные выводы делать означает подтверждать тезис, что люди сегодня мало анализируют и быстро делают выводы.
Я паузу сделаю сейчас. На самом деле, очень интересное экспертное мнение людей, которые, ну, во-первых, работают с большим количеством информации. Во-вторых, вот, например, Игорь, да, кроме того, что он ведущий, он на очень так мы позиционируем некоторых людей. Пожалуйста, слушайте их передачи, смотрите их стримы, да. Но на самом деле, кроме этого, Игорь, да, он человек, который с литературой очень много связан, да, и он, в общем, в целом человек умный, и с этим вопросом уж точно он сталкивается. Поэтому он это заявление много раз слышал. Вот интересно, что такие люди думают. И дальше мы его спросили, а как работать тогда с перегрузкой информации, если ты отмечаешь, что она есть? И он сказал.
Ранжировать и дозировать информацию. Например, ранжировать источник по достоверности, своим тематическим интересам. Ограничить себе доступ в соцсети по времени, например, час-полтора в день. Оставить в подписках только то, что соответствует твоим интересам. Обрабатывать информацию, то есть прочитать, а потом высказать свое мнение по поводу этой информации. Таким образом, она становится результатом твоего личного анализа и запоминается.
Да, наверное, вот как раз эти все советы про контроль времени, про то, что нужно как-то выстраивать фильтры, да, исходя из своих интересов, там, интересов в целом в твоей жизни, может быть, людей, которые тебе важны, ну и так далее. И также анализировать информацию, даже то, что я сегодня рассказывал, когда ты что-то смотришь, закрываешь, потом закрываешь глаза и думаешь, так, что я только что посмотрел? И начинаешь вспоминать, да? То есть для того, чтобы она не просачивалась просто через твой мозг, не приучая в этот мотор мозга заводиться. Вот это очень важное, мне кажется, замечание, потому что влияние на мозг вот этой поверхностностью именно такое. Ты не можешь связать. То есть ты все увидел, оно яркое, красивое, и ты внутри как бы уже поставил лайк. Да, неосознанно. Ты всему ставишь лайк просто, что проходит тебе классно. О, классно. О, тоже классно. И ты не делаешь никаких критических суждений. И это не становится... Да, ты не связываешь это с какими-то более большими явлениями, которые влияют на твою жизнь.
А как вот, если ты Инстаграм смотришь и видишь чей-то завтрак, как мы можем это критически оценить и как это может повлиять на
может быть, я сейчас очень серьезно скажу. Может быть, вообще поменьше смотреть завтрак в Инстаграме.
Может быть. Я тут целую неделю ходил с черно-белым телефоном. Есть такая скрытая функция, можно сделать ваш смартфон черно-белым. И я вам скажу, что вообще как-то не особо хотелось смотреть Инстаграм, потому что это не так интересно.
Хотя все деле, таким стильным вдруг стало.
Стильно, ЧБ. Но при этом, ты знаешь, цвета, они все-таки дают какое-то удовольствие,
да, конечно,
мозгу.
Конечно.
И цветовые схемы красивые, которые сейчас применяются. И когда ты видишь все время постоянно черно-белый, ты открываешь, смотришь на эти фотографии и закрываешь.
Знаешь, сейчас постом некоторые люди называют, например, отказ от соцсетей. Да, с чем можно согласиться, можно не согласиться.
Пост о посте.
Да, а здесь интересно, здесь, знаешь, такая, да, такая штука, то есть как бы такой новый изощренный вид поста, то есть делай-ка черно-белым все.
Да, типа того. Да. Так, еще один блок искажений. Уклон к негативу, то есть вещи негативной природы даже при условии равной интенсивности воспринимаются человеком сильнее, чем вещи положительной природы. На этом построен весь новостной бизнес. Просто таким образом людей, я не знаю, слушателю, раскручивают на клик, на просмотр, на лайк, просто заставляют смотреть то, что, по сути, никак к тебе не относится, никак не влияет на твою жизнь. Ну, к примеру, ты почему-то пойдешь и кликнешь на новости о каком-нибудь жестком, там, не знаю, убийстве или каком-то ужасном преступлении, произошедшем где-нибудь в Саратове, хотя ты живешь в Москве. Каким образом это тебя касается? Никаким. Но этот негатив тебя зацепил, и он привлек твое внимание, и он заставил тебя прочитать это. А кто-то потом монетизировал этот переход. Так работает новостной бизнес. Еще людей притягивает информация, которая подтверждает их убеждения. Это очень интересная категория тоже. Например, искажение восприятия сделанного выбора. То есть ты задним числом, ты сделал выбор, потом задним числом объясняешь себе, почему ты это сделал и почему ты правильно поступил, что сделал именно этот выбор. Или селективное восприятие, способность людей уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с их ожиданиями и игнорируют все остальные. Еще есть эффект Страуса, попытка игнорировать негативную информацию, связанную со сделанным выбором. Но это то же самое, да, что ты как бы себя оправдываешь и игнорируешь последствия негативные. Тоже такие искажения, которые мозг применяет.
Здесь очень глубокая мысль сокрыта о том, что мы иногда склонны смотреть на мир, ну, по нашей адженде, да, скажем так. Ну, то есть в связи с нашей повесткой. Мы вот смотрим на все, да, через свою какую-то призму и все-таки привязываемся. Привязываемся потом, ну, к каким-то своим идеалам, которые мы выбираем, потом начинаем в связи с ними все фильтровать.
У нас пару есть комментариев.
Да, давай. Угу.
Человек, подписавшийся православный христианин, пишет: «Я проповедую у ведьм и не могу исключить их группы из своих». Ну, это уже там миссионерская деятельность определенная, да, конечно, обязывает. И также он пишет, что человек должен знать, к чему он идет, и от этого он направит и свое время, и выберет интересы. Но это важно, чтобы понимать, к чему идешь.
Ну, я просто так скажу, то есть это не то чтобы вразрез с тем, что было озвучено, я просто скажу, что мне кажется, что иногда, когда ты ну, так по течению течешь, да, текешь, как правильно сказать, ну, в общем, течешь. Ты в течении, да, течешь. То есть ты на самом деле, тебе сложно проанализировать, кто ты есть на самом деле. Особенно, когда мы говорим про группу людей, которая, ну, непосредственно подвержена всей этой бомбардировке в основном. И за чей мозг-то мы сегодня беспокоимся? Это молодежь. Угу. Да, то есть и вот, ну, как бы молодому человеку сегодня при такой бомбардировке ему тяжело, а ему нужно, он на самом деле не всегда осознает, кто он есть. Ему нужно, да, взаимодействовать как с окружающей средой, со сверстниками, там, с старшими, с Богом, так скажу, да, и взаимодействовать, открывать, кто он. И на самом деле, ну, мы сейчас видим, и мне кажется, что мы видим как раз вот эту инфантильность, да, когда человек вроде бы взрослеет, но какие-то решения не принимает во многом из-за того, что у него слишком много информации в жизни и слишком много выбора, и он не может его принять легко. То есть мне кажется, это очень влияет на жизнь. И поэтому в идеале, да, я согласен, что я бы сделал это одним из выводов, да, даже сегодняшней передачи. Давайте определимся, куда мы идем, и будем... Но опять-таки, как ты это делаешь, ну, это, наверное, тема отдельной передачи, как ты определяешься. Но, тем не менее, это сложно сделать при большом количестве информации.
При бомбардировке.
При бомбардировке, да.
Денис нам написал по поводу молодежи. Как раз поколение людей, которые выросли без интернета и гаджетов, могут сравнивать жизнь до и после и могут выбирать. А те, которые родились и выросли в интернете, они не понимают, в чем вообще проблема. Потому что это уже их действительность. Они там живут и общаются. Вот и все. Поэтому они проблемы не видят. Ну, поэтому мы об этом и говорим сегодня. Так, еще один комментарий нашего коллеги Олег Шевкун. Программа «По страницам Библии», также ничего особенного. Честно говоря, не знаю, есть ли проблема. Да, люди предпочитают получать информацию короткими фрагментами, не столько в тексте, сколько даже в видео, но при этом есть жанр лонгридов, и он никуда не денется. Так что я как-то не склонен к панике, скорее к тому, чтобы перестраиваться с учетом новой реальности.
Ну, на всякий случай, мы тоже не склонны к панике.
Слушайте, да. Интересно, что молодежь, нас, ну, те, кто помоложе, сказали, что, ой, да-да-да, есть такая проблема серьезная, а Олег Валерьевич, представляющий поколение еще, ну, более
тоже сказал,
старше, да, чем наше поколение, сказал, да нет проблем, просто надо подстраиваться.
Да, Игорь Попов тоже сказал, что, в принципе, не такая большая проблема, в принципе, и не всегда были люди, которые читают Платона, их было, блин, такое же количество, как сейчас. Нам понятная точка зрения, мы скорее, наверное... Я бы так сказал, вот к теореме в общем, да, к обсуждению, опять-таки, у нас еще есть время, комментируйте, но я бы вот так сказал, что, на мой взгляд, ну вот, проблема поверхностности. Сейчас, возможно, это всегда было, но мне кажется, даже разговаривая, вот слушая, как там жила моя бабушка, она написала мемуары очень потрясающие обо всех своих родственников, «Дерево жизни» писала. И вот, знаешь, вот просто читая это, смотря как люди жили, да, как они выбирали, как будто бы вот мозг у них был чище. Вот просто такое заявление сделаю, и все. Как будто бы было чище и немножко легче. И я всегда говорю, что люди, упрощая как будто всю жизнь, они себе немножко усложняют. Это mm-hmm. просто наследие, вот это дерево жизни, дерево познания добра mm-hmm. и зла. То есть люди пытаются найти какую систему существования, где им было максимально легко. Все, что, о чем мы говорим сегодня, вот эта информация, которая к тебе прямо в мозг заливается, это то, что человек придумывает для того, чтобы, как казалось бы, жизнь была легче. На самом деле он все больше и больше запутывается. Вот mm-hmm. такой тезис, а там, ну, как бы реагируйте.
Люди склонны замечать ошибки у других и не замечать их у себя. Это последняя на сегодня группа искажений. Предубеждение слепого пятна, распознавание искажений, восприятие у других людей, а не у себя. Ну, про это мы читаем в Евангелии, про «ты убери сначала бревно из своего глаза, потом говори, да, о занозе у другого человека». Наивный цинизм, когнитивное искажение, при котором цепочка рассуждения выглядит следующим образом. У меня нет предубеждений. Если ты со мной не согласен, то это у тебя предубеждение. Все вот эти твои намерения, действия, они отражают только твои эгоистические предубеждения. Вот и все. То есть человек воспринимает, что у него априори не может быть никаких, он нормальный, а вот у других как раз есть. И наивный реализм, кстати, такая какая-то очень похожая штука, несогласные с, ну, у тебя есть ощущение, что ты видишь мир реальным, таким, какой он есть. А несогласные с этим люди воспринимаются как неинформированные, нерациональные, во власти предубеждений.
Это интересно, мы сегодня со стороны когнитивных искажений в мозге подошли к моральным проблемам.
Да. Я хочу сказать еще один эксперимент, о котором я читал. Эксперимент с точками. На экране монитора, разделенном на две части, находились точки. Сначала их было по 10, потом по 20, по 30 и так до 200. И человек должен был сказать, на какой стороне экрана было больше точек. Эксперимент проводился с утра,
время было считать.
Эксперимент проводился вечером. Какое-то, по-моему, ограниченное время угу. было. Докуда дошел, докуда.
Ну да, то есть дошел. Когда их 200, ты уже не успеваешь все равно.
Да. И вот человек, который смотрел с утра, люди, которые смотрели с утра. А, вот, простите, еще один момент. Соответственно, если ты говорил, что с правой стороны больше, то тебе насчитывались баллы. Если ты говорил с левой, тебе не насчитывались баллы. А те, кто смотрели с утра,
на карту пятерочки,
они
сразу
старались максимально честными быть до конца эксперимента. Хотя очень уже тяжело было потом считать, просто нереально тяжело. Они в сторону старались считать, достигли не таких высоких результатов и чаще говорили честно в левом или в правом. Угу. Те, кто делали это после обеда и ближе к вечеру, чаще говорили просто «а, справа». Они не были честными, они просто думали, ну, лучше очки заработаю, и все, и отстаньте от меня. И... Так вот, ученые назвали это эффектом утренней морали, так называемой. То есть, когда человек бодрее, когда он менее уставший, когда его мозг еще менее перегружен информацией, он свежее, то человек в состоянии контролировать себя и свою совесть, свое поведение. После обеда или ближе к вечеру, когда человек перегружен, устал, ему проще соврать, получить свое и отстаньте от меня. О чем это говорит?
Ну, нас атакует информация, мы от нее устаем, нам труднее становится сделать правильный выбор.
То, о чем мы сегодня говорим.
Мы как раз вязнем в этом мире ярких картинок, образов, видео, дизайна, и отчасти это дурманит отчасти. Ну, вот. Есть влияние на мозг, ну, что тут спорить? Несмотря на то, что мне нравится, вот мне очень понравился комментарий Игоря, потому что, ну, мы не можем бить какую-то там тревогу, да, для тех людей, которые действительно идут четко к своей цели, да, и читают Платона, прости, ну, я имею в виду, или читают Писание, да, или читают и думают о своей жизни. Знаешь, вообще у них есть время, когда они выпивают стакан воды, ложатся, просто спокойно останавливаются и анализируют, ну, или садятся на коленях, да, в молитве и анализируют, где они в жизни, да, и которые могут остановиться, не пробежать мимо человека, который нуждается в помощи, да, которые умеют тормозить, у которых тормоза в этом смысле работают, да, а когда ты плывешь по течению, когда дурман на тебя влияет, тогда проблема. Она есть, она существует. Я считаю так.
Опять же, фильм «Матрица» вспоминается, как часто мы говорим в наших передачах, когда у тебя все, тебя окружили, тебя заластали, да, со всех сторон, тебя грузит информация, все красиво, все прекрасно, сочно звучит, там биты мощные, все качает, там видео классные, прям все сделано. Тексты яркие, хлесткие, журналистские тексты так что слезу вышибают. Вот оно все крутое.
Берешь жвачку, это погружаешь, просто жуешь.
Она такая сладкая, и вкус не заканчивается.
Надоело, выплюнул, другой берешь, да.
Вот как быть, да? Нужно быть начеку, нужно быть свежим, нужно иметь силы. Священное Писание говорит, первое послание Петра в 5 главе с 8 стиха, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе сам, по кратковременным страданиям вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми ему славы и держава во веки веков. Аминь. Держитесь, трезвитесь, верьте в Бога, верьте во Христа, и Он может помочь.
Да, ситуации. Даже не тонуть в океане информации.
Это тяжело, это наш вызов, вызов сегодняшнего дня. Но главное быть начеку и помнить, что есть проблема, с которой мы должны бороться. Всем спасибо, кто был с нами. Это была Теорема. Пока.
Пока, до свидания.
Ток-шоу Теорема. Важно ваше мнение.